Look in the street.
Добрый вечер. Вернее, доброе утро. Ну, поскольку я представляю сейчас глобальную международную индустрию, то я должен сказать, что в некоторых частях Земли сейчас вечер, поэтому я не сильно кривлю душой, когда обращаюсь к вам таким образом. Я представляю организацию, международную ассоциацию, штаб-квартира, которая находится в Брюсселе. Официальным языком, который является английский, но за уважение к аудитории попытаюсь говорить по-русски. Надеюсь, что вы будете ко мне снисходительны. Вот. Если говорить серьезно, то я первый представитель России, который в прошлом году был избран председателем UFG, который существует с 1963 года, то есть скоро будет 50 лет. Помимо моих личных заслуг, я предполагаю, что это в том числе и знак внимания по отношению к российскому факторингу, ну и к той компании, которые я возглавлял на момент избрания. На что я должен нажимать? Вот скажите мне, как иностранному гостю. На левый кнопку? Хорошо.
Может, вы будете просто говорить?
Моя презентация состоит из трех частей. В первой части рассказывается о том, на основании того анализа, который я уже сделал примерно в 60 странах мира, о некоторых важных, на мой взгляд, фактах и цифрах, которые характеризовали международную факторинговую индустрию в мирные, то есть докризисные времена. Ну вот, некоторые цифры. Я не буду обращать внимание на все из них, пытаясь следовать регламенту. Обращу внимание на второй буллет на этом слайде. 15% роста международной факторинговой индустрии в последний довоенный год. Я просто почему обращаю внимание на эту цифру? 16% было названо в качестве роста в 2008 году в российской факторинговой индустрии. Наверное, сравнивая эти две цифры, можно говорить о том, что ничего катастрофического с точки зрения соотношение с другими странами не произошло в России, и в прошлом году, в уже относительно военное время, мы выросли в соответствии со среднемировыми мирными темпами. Я бы попросил сравнить еще вот эти две цифры, 152 миллиарда евро выплаченного финансирования в рамках факторинга, 360 миллиардов евро выплаченного финансирования в рамках других отраслей ССБ с лендинг, то есть финансирование по другие виды активов, нежели дебиторская задолженность. Это показывает, что по другие виды активов было выплачено финансирование примерно в два раза больше. Если рассматривать эти два вида бизнеса как единую отрасль, можно сказать, что в мирное время факторинг уступал. Тем не менее, кризис, возможно, станет той точкой, когда эта тенденция будет переломлена, об этом я скажу чуть ниже. Ну и завершающие цифры показывают о том, что мы представляем мощную, крупную и достаточно весомую финансовую индустрию. Почти во всех странах мира концентрация основных игроков высока, на долю трех крупнейших игроков в среднем происходит 60%. Если мы посмотрим на страны Европейского Союза, а дальше мы видим, что факторинг остается в основном европейским бизнесом, то там вот показатель еще выше, 84%. Вряд ли в течение кризиса ситуация изменится, доминирование тех факторов, которые входят в банковские группы. Среди рыночных лидеров в разных странах они удерживают явное первое место. Тем не менее, я бы хотел обратить внимание на относительно высокую долю независимых факторинговых компаний, каждая пятая, что весьма и весьма интересно с учетом того, что независимые факторинговые компании должны решать проблему фондирования, которая, как правило, хотя не всегда, видится более легкой для факторинговых компаний, которые входят в банковские группы. Что происходит с независимыми факторами сейчас, я об этом скажу, когда буду говорить о кризисе. Этот слайд приведен главным образом для того, чтобы показать, что факторинг остается европейским бизнесом. Тем не менее, видно некоторые пробуждения Азии, которые, наверное, с течением времени, возможно, суждено стать новой движущей силой в мировой факторинговой индустрии. Это более интересный слайд, на мой взгляд. В левой колонке указаны темпы роста, максимальные в 10 наиболее быстро растущих странах мира. А в правой колонке указана доля факторинга ВВП в этих странах. Как вы видите, за редким исключением нет ничего парадоксального. Как факторинг наиболее быстро растет там, где его доля ВВП страны относительно низка. Там, где расти приходится с низкого старта. По мере того, как рынок начинает наполняться, как правило, за теми исключениями, которые правило подтверждают, темпы роста снижаются. И с этой точки зрения не стоит переоценивать, наверное, те высокие темпы роста, которые были в России в определенные времена, которые, во-первых, объяснялись тем, что действительно мы росли с достаточно низкого старта, во-вторых, были вызваны поведением некоторых рыночных игроков, которые, возможно, способствовали не до конца здоровому росту. Наиболее интересная часть, наверное, посмотреть на то, что произошло теперь. Факторинг, как известно, кризис в китайском языке состоит из двух иероглифов. Один иероглиф означает риски, второй иероглиф означает возможности. Вначале про риски. Тема более актуальная и серьезное для наших западных коллег, чем для российских факторов, резкое сокращение доступности страхового кредитования. Это то, что на международных форумах в Европе называется проблемой номер один. Как вы знаете, большая часть крупнейших международных компаний самостоятельно не занимается андеррайтингом кредитных рисков по дебиторам, которые передают на задолженность которых выступают их клиенты. В основном она опирается на лимиты, установленными кредитными страховщиками. Кредитные страховщики лимиты порезали многократно, в некоторых случаях закрыли, и факторинговые компании столкнулись с этим как серьезной проблемой. В России в некоторых компаниях развита собственная система андеррайтинга кредитных рисков дебиторов. И, наверное, это некое стратегическое преимущество России сейчас. Наверное, такую проблему российские факторы в числе основных не назовут. Возросший риск потерь. Очевидно, что кредитный риск со стороны возможных потерь, кредитный риск дебиторов возрос, в этом нет ничего удивительного, возрос также риск мошенничества клиентов, который всегда был актуален для факторинговой индустрии. Наверное, избежать возможности столкнуться с мошенничеством факторинговой компании, это примерно то же самое, что прийти работать в больницу, ожидая, что удастся избежать риска столкнуться с больными. Если бы, вступая там, участвуя в той дискуссии, которая началась уже благодаря реплике Александра на выступление Анны, я могу сказать, что, наверное, если бы существовал способ избежать мошенничества в факторинге, то с учетом того, что за 50 лет существования факторинга в Европе это каждый год существенная проблема для любой страны, наверняка этот способ был бы найден. Наверное, позитивным является то, что люди видят мошенничество, потому что для многих компаний проблемой является скрытое мошенничество клиентов, которое становится очевидным только тогда, когда пузырь дорос до размеров огромных и угрожающих самой жизни того или иного фактора. Но инструментов предупреждения мошенничества не придумано ни в одной стране мира. Тот рецепт, который предложила Анна, он во многом хорош, но не исключает, например, риска сговора между клиентом и дебитором и многих других возможных схем мошенничества. Это вечное соревнование между полицейским и вором. И мы, как полицейские, должны помнить о том, что не только в хороших фильмах, но и в жизни хорошие парни иногда побеждают плохих. Следующий буллет, ну я об этом уже сказал, про риск мошенничества. Возрос риск контрагентов в двухфакторной схеме, риск того, что импортный фактор может оказаться не таким надежным для экспортного фактора. Это очень специальная часть факторинга, я про это не буду подробно говорить. Ну и, конечно, большим вопросом стал вопрос доступности ценофондирования. Я обещал вернуться к этой теме применительно к независимым факторинговым компаниям. Я буквально на прошлой неделе вернулся из здания Совета директоров AMG, где было 3 представителя Великобритании, как вы видели на одном из предыдущих слайдов, это 20% мирового факторингового рынка. И было сказано, что впервые за многие годы, в этом году, в начале этого года, в Великобритании начали появляться новые независимые факторинговые компании, которые находят в том числе и фондирование со стороны банков. Почему это происходит? Несколько слов об этом на следующем слайде, когда мы говорим о возможностях, которые для международной факторинговой индустрии представляет кризис. Первая возможность – это, безусловно, возросший спрос. Со стороны малого и среднего бизнеса, как основной все-таки клиентской базы факторинговых компаний. Те факторинговые компании, которые говорят, что они работают с крупными клиентами, на самом деле работают с средними клиентами в основном. Да, это вопрос дефиниции. Мало кто работает, если говорить о России, с по-настоящему крупными компаниями, типа Северстали, Газпрома, Лукойла или РЖД. Возросшее внимание со стороны банков. Особенно это касается тех факторинговых компаний, которые входят в банковские группы, равным образом, как и тех факторинговых компаний, которые в банковские группы не входят, они, безусловно, начинают получать гораздо большие относительно других участников рынка возможности кредитования со стороны банков. С чем это связано? С доказанными достижениями в риск-менеджменте. Когда банки начали сравнивать собственные потери от кризиса с потерями, принадлежащим им факторинговым компаниям, они поняли, что собственные потери многократно, иногда на порядке выше. От кредитных продуктов реальному сектору экономики. Безусловно, потери факторинговых компаний возросли. Было бы наивно предполагать, что этого не произойдет. Но потери банков возросли многократно. И это происходит из-за очень простой вещи, связанной с факторингом, из-за двойной защиты, связанной с тем, что не только получатель денежных средств, но и главным образом его покупатели, его дебиторы, несут ответственность перед фактором за возврат полученного финансирования. И, безусловно, в соответствующей ситуации, при том, что дефолты достигают всех, сложно себе представить дефолт 100% всех покупателей данного клиента. С точки зрения системы Basel II, которая уделяет внимание именно статистическим закономерностям вероятности дефолта тех или иных категорий заемщиков, это означает для тех стран, для которых базельская система является обязательной в соответствии с деятельностью их регуляторов, меньшая потребность в создании резервов и, соответственно, меньшая потребность в аллокации капитала на сравнительно те же размеры активов внутри банка и консолидируемую в составе банковской группы факторинговую компанию. И последний буллет мне кажется достаточно важным. Это исторический шанс, этот кризис для нашей индустрии, если говорить о нем о глобальном масштабе. Когда я написал здесь, что факторинг становится главной финансовой услугой, это имеет два смысла. Во-первых, действительно, и это прозвучало в анализе эксперта, факторинг, в отличие от того же лизинга, который упал в России вырос. То же самое происходит в мире. В мире факторинг продолжает расти при значительном снижении объема других финансовых инструментов. Это одна составляющая. Другая составляющая, я был несколько месяцев назад на специальном мероприятии, которое проводит AMG, это клуб генеральных директоров факторинговых компаний разных стран мира. Одна из превалирующих точек зрения, которая звучала там, состояла в том, не возвращаемся ли мы к истокам факторинга. Не убедились ли мы на примере кризиса, то насколько важно там некие базовые профессиональные вещи, которые мы делали в 70-е, 80-е годы прошлого века, о которых мы кое-где уже начали забывать, в разных странах мира, включая или в первую очередь начиная с Западной Европы. Это внимание к факторабельности отрасли. Это внимание к концентрации доли дебиторов. Выяснилось, что такие вещи в конечном итоге и оказали существенное влияние на то, каков был окончательный объем потерь в той или иной ситуации. И если говорить о индустрии, которая сейчас получила название commercial finance, коммерческое финансирование, где факторинг является одной из составных, хотя, как показали все цифры, которые я приводил в самом начале, не превалирующих видов деятельности, теперь роль факторинга, классического факторинга, и в ней, похоже, будет увеличиваться. Ну и с учетом того, что я представляю Международную факторинговую организацию International Factors Group, я хотел буквально сказать несколько слов о ней в последние две минуты моей презентации. IFG была основана в 1963 году, огромное количество лет тому назад, на заре факторинга в Европе, как в первую очередь платформа для двухфакторного бизнеса. В 2002 году была принята новая стратегия, которая помимо платформы для двухфакторного бизнеса делала акцент еще на четырех других составляющих. Это образование, это информация, это лоббирование и это общение, если это очень неточный перевод на русский язык слова «нетворкинг». Свыше 150 членов в разных странах мира и в том 4 региональных отделения на развивающихся рынках Восточная Европа, Азия, Африка и Латинская Америка. Как я уже говорил, поддержка двухфакторной платформы остается одним из приоритетных сфер деятельности IFG, но одновременно с этим есть и другие направления деятельности. Я просто показываю это на слайде, не комментирую детально, чтобы это не превращалось в рекламное выступление. Я так понимаю, что доступ к информации у участников будет через слайд рейтингового агентства «Эксперт». Ну вот форум для генеральных директоров акционерных компаний, клуб генеральных директоров, это один из примеров создания платформы для общения разных факторинговых компаний. Не могу я обратить внимание на то, что следующее годовое собрание IFG будет проходить в нашей стране, это тоже, наверное, некоторая честь для российской факторинговой индустрии, в городе Санкт-Петербурге в октябре месяце. Информационные услуги – это различного рода анализы, отчеты, исследования состояния дел международной факторинговой индустрии, ту статистику, которую я приводил в самом начале презентации, это небольшая выдержка из подобного рода отчетов. Помимо отчетов о состоянии международной факторинговой индустрии, IFG еще готовит отчеты о состоянии правовой базы для факторинга в разных странах мира. Большое спасибо за внимание. Для меня на самом деле это был первый опыт презентации международной факторинговой индустрии на русском языке. До этого на русском языке либо я презентовал что-то менее глобальное, либо я делал подобную презентацию на английском языке, поэтому прошу не судить меня строго. Я желаю всем участникам конференции успеха в их бизнесе. И с учетом того, что, еще раз напомню, кризис – это сочетание рисков и возможностей, избежать последствий рисков и воспользоваться возможностями. Спасибо.
Спасибо большое. Пожалуйста, можете какие-то вопросы. Наверное, потом в кулуарах начну личных вопросов будет. Да, можно записываться.
Я сразу отвечу. Я женат. У меня сын 6 лет. Что еще из личных вопросов вас интересует?
Потом еще лично.
Это не лично, это общественное.
Окей, спасибо еще большое. И last but not least, как говорится, Огоньков Роман Владимирович.